Говорит Радио Свобода. В Воркуте уверены, что официальная версия трагедии на шахте «Северная» неправдоподобна.
О возможности взрыва говорили многие шахтеры. Об этом знало и руководство шахты. Однако работавших в забое просили закапывать датчики.
Надежде Савченко не позволили выступить с последним словом.
«Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора апелляции не будет».
Российское телевидение решило не сообщать о зверском убийстве на Октябрьском поле.
Ходит баба с отрубленной головой, орет, что террористка. 10 минут, 20, 30, оцепление 0, ОМОНов, СОБРов, ЗУБРов 0. Мятые менты жмутся по стеночкам.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек.
В Воркуте прощаются с шахтерами и горноспасателями, погибшими при серии взрывов на шахте «Северная». На связи наш специальный корреспондент в Воркуте Сергей Хазов-Кассия. Сергей, здравствуйте. Тела 26 жертв остались в шахте, искать их не собираются, и это решение вызвало возмущение у многих комментаторов, блогеров, но они живут далеко, а что говорят в Воркуте?
Родственники шахтеров, конечно, очень расстроены этим. Они говорят, мы даже похоронить никого не можем. В пятницу прошло освящение креста на шахте «Северная». Туда приезжали священники. Получилась такая братская могила. Но при этом большинство все-таки понимает, что доставать, скорее всего, нечего, потому что на шахте прошло несколько взрывов. После того, как ее затопишь, после того, как отключают воду, вряд ли что-то останется, и поэтому другого решения нет. Насколько я знаю, из 26 семей только две категорически не согласны с тем, что были остановлены поисковые работы. Все остальные более-менее смирились с тем, что не увидят тел своих родных.
Вы были в пятницу на панихидах по погибшим?
Здесь было в пятницу три мероприятия. Первое проходило в ДК «Олимп». Это была панихида по шестерым погибшим 28 февраля, среди которых пятеро сотрудников МЧС, спасателей, и один шахтер. После этого прошло отпевание в храме Иверской Божьей Матери. Здесь отпевали всех погибших. И третье – это была молебен вот на шахте «Северная», которым осветили крест и 26 фотографий тех людей, которые остались в шахте. Соответственно, молебен служил владыка Петерим, епископ Сыктывкарский.
Говорят, что родственники погибших запуганы и боятся общаться с журналистами. Правда ли это и чего они боятся?
Запуганы шахтеры и коллеги погибших. Очень многие те, кто общались с журналистами поначалу, после этого перестают общаться, потому что это Следственный комитет. Их не заставляют подписывать подписки о неразглашении, а проводят какие-то профилактические беседы, чтобы они ни с кем больше не встречались. Потому что некоторые шахтеры давали какие-то интервью, потом им звонишь, они говорят, я сейчас нахожусь в Следственном комитете и больше с прессой общаться не могу, извини. Многие не общаются, потому что для них большое горе, они не хотят это обсуждать, они вот как-то закрылись в своем семейном кругу. Родственники погибших, у них нет сомнений в том, что они получат компенсацию, поэтому тут на них надавить сложно. А родственники пострадавших, некоторые боятся, что им могут что-то не заплатить. Соответственно, во многих семьях остались братья, которые до сих пор работают на шахте, шахтеры, они боятся, что у них могут возникнуть проблемы с работой, поскольку Воркутауголь – это основной работодатель в Воркуте. И когда теряешь работу, найти ее практически невозможно. Вот сегодня только я встречался с одной из семей, и брат погибшего шахтера рассказывал, как он уволился там из-за конфликта с руководством в 2007 году с той же шахты «Северная». И с 2007 года он не может больше найти работу, потому что в Воркуте вот с этим проблемы. Если ты не работаешь в Воркуте уголь, то другой работы здесь просто нет.
Сергей, а что говорят о проблемах с техникой безопасности на этой и других шахтах, чтобы подобные катастрофы не повторились?
Говорят, что вся вина полностью лежит на руководстве шахты. Никто не верит в официальную версию Ростехнадзора о каком-то аномальном явлении, о чем было доложено президенту Путину. Все говорят о том, что техника безопасности нарушается постоянно. И родственники шахтеров, и сами шахтеры говорят о том, что уровень газа в шахте все время превышал норму, и несмотря на это работы велись, необходимых мероприятий по дегазации шахты не проводилось. Шахтеров требовали выполнения плана, который был, по их мнению, слишком завышен, поэтому часто он не выполнялся. Соответственно, у шахтеров была заинтересованность работать больше для того, чтобы получить свою зарплату, но руководство ставило им нереальные, по их мнению, планы. Соответственно, да, техника безопасности нарушалась, и многие говорят о том, что они знали, что работают на пороховой бочке. Но при этом, поскольку идти некуда, возмущаться здесь не принято, потому что, опять же, можно потерять работу. Если тебе не нравится, то, пожалуйста, пиши заявление, уходи, иди работать. другое место. Кроме того, руководство шахты «Северная», очень многие люди пришли сюда из руководства шахты «Воркутинская», на которой произошел взрыв 3 года назад. И это тоже очень много обсуждается в Воркуте. Говорят, что там взрыв произошел точно по таким же причинам, хотя официально они другие. И следствие до сих пор идет, никто не понес до сих пор наказание, никто даже не находится в статусе подозреваемого. Поэтому шахтеры это все, конечно, очень живо обсуждают, говорят, что руководство в этом виновато, и это те же самые люди, из-за которых произошел взрыв на Воркутинской 3 года назад, и сегодня они тут снова по их вине, согласно словам шахтеров, произошел взрыв на Северной.
Сергей, наверное, много сейчас в Воркуте журналистов из Москвы и других городов. Косо на вас смотрят?
Шахтеры? Нет, шахтеры не смотрят косо, я бы не сказал. Их немножко, возможно, раздражают фотографы, которые щелкают камерами на панихиде в том числе. Но в целом, я думаю, что им приятно даже, что их горе, их проблема, она вышла за пределы города, за пределы республики и стала такой общероссийской. Я думаю, это внимание не то что льстит им, но им приятно, что вот на них обратили внимание и что они не забыты.
Сергей, а эта шахта Северная, она откроется снова?
Очень долго шло обсуждение по поводу того, что делать с шахтой «Северная», поскольку она давала четверть угля объединению «Воркутауголь», и обсуждались чисто технические вопросы. То есть для «Воркутауголя» и для «Северстали» не стоит вопрос о том, что нужно восстанавливать шахту. Обсуждался чисто технический вопрос, заливать ли ее водой или азотом. Насколько мне объяснили специалисты из «Северстали», если заливать азотом, то на восстановление может уйти год. Если заливать водой, на восстановление может уйти до 2 лет. Это решение постоянно менялось. По информагентствам проходили информацию, то слонялись в сторону азота, то в сторону воды. В пятницу было принято решение заливать ее водой, соответственно, процесс восстановления займет до 2 лет. При этом на шахте работает более 1000 человек. Очевидно, что не все они будут участвовать в восстановлении шахты. Руководство «Северстали» заверило всех, что шахтеры будут получать по среднему тарифу все это время, пока они будут ждать восстановления. Это значит, что это в районе 75 тысяч рублей. То есть меньше, чем они получали, выполняя полностью план, но больше, чем они получали, не выполняя план совсем. Но при этом сами шахтеры волнуются за свою судьбу, потому что, исходя из практики, часто их стараются либо перевести на другие шахты, что не всегда удобно им, потому что многие живут близко к шахте «Северной», в поселке «Северный», либо часто работодатель старается уволить тех шахтеров, которым не нашлось применения. И пока что неизвестно, сколько из них останется без работы.
Спасибо, Сергей. Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Воркуте Сергей Хазов-Кассия. В Донецке Ростовской области подходит к концу судебный процесс по делу украинской военнослужащей и депутата Верховной Рады Надежды Савченко. В четверг она собиралась выступить с последним словом, однако судья Леонид Степаненко прервал заседание суда сразу после прений сторон, не позволив Савченко произнести свою речь. В ответ украинская военнослужащая объявила сухую голодовку. Радио «Свобода» получила текст последнего слова Савченко. Вот что она намеревалась сказать.
«Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь демократический и цивилизованный мир понял, что Россия – это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в который плюют на права человека и международное право. Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищает людей, подвергают их пыткам, потом еще и делают вид, что имеют право их судить. О каком справедливом суде здесь может идти речь? В России нет суда и следствия. Здесь есть фарс кукольных марионеток Кремля. И я считаю абсолютно лишним тратить время своей жизни на то, чтобы брать в нем участие. Поэтому апелляции не будет, а будет следующее. После приговора я продолжаю голодовку еще на 10 дней, пока приговор вступит в силу. И это независимо от перевода на украинский язык, потому что им они тоже умеют очень долго тянуть время. Через 10 дней я объявляю сухую голодовку, и тогда у России есть не более 10 дней, чтобы возвратить меня в Украину, откуда похитили. И меня не волнует, каким образом они будут это обосновывать. Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Я надеюсь, что его дипломатических способностей хватит на то, чтобы договориться в России с одним идиотом. Ведь он обещал моей матери, что я еще на майские праздники 2015 года буду дома. И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать. И Россия меня все равно вернет в Украину, живой или мертвой, но вернет. И все эти 10 дней под воротами СИЗО будет день и ночь стоять моя сестра и будет ждать, выпустят меня или вынесут. И если вы ее посадите, на ее место придет и станет моя мать, ей 77 лет. Вы ее посадите? Тогда на ее место станет моя подруга, мой друг, а за ними украинец за украинцем. И запомните, всех вам сюда не запихнуть. А пока мои соотечественники будут стоять, простые, честные и порядочные россияне с ближайших домов начнут им подносить горячий чай, бутерброды и теплое одеяло, потому что каждый из них понимает, что завтра на моем месте может оказаться ребенок каждого из них в этой тюрьме всех народов под названием «Россия». А вот так начинаются майданы. А оно вам нужно? Вы же этого боитесь, как огня. Поэтому Кремлю лучше вернуть меня в Украину чем скорее и живой. А всему миру с демократическими ценностями лучше вовремя усвоить уроки истории и вспомнить, что в свое время Европа была толерантна с Гитлером, а Америка не была достаточно решительной, и это привело к Второй мировой войне. Путин – это тиран с имперскими замашками, комплексами Наполеона и Гитлера вместе взятых. А медведь человеческого языка не понимает. Он понимает только язык силы. Поэтому, если мы не станем более решительными и не определим вовремя правильные приоритеты, то будем скоро иметь Третью мировую войну. И я, теперь уже как политик, не подам руки России на политической арене. Очень не с руки подавать руку тому, кто держал тебя в наручниках, а твой народ в кандалах. Но принимая каждое свое политическое решение, я всегда буду думать, как оно отобразится на простом народе, как в Украине, так и в России. Потому что в России, несмотря ни на что, все же есть много честных, добрых и порядочных людей.
Это было последнее слово Надежды Савченко, но в зале суда оно не прозвучало. У нас на связи наш специальный корреспондент на судебном процессе Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте. Почему Надежде Савченко не разрешили выступить с последним словом?
Такое решение суда было огромной неожиданностью для всех участников процесса, может быть, кроме прокуроров. И гадать о том, почему судья принял решение перенести заседание на неделю, не дать за 2 часа до окончания рабочего времени Надежде Савченко выступить с ее достаточно кратким последним словом, гадать продолжают до сих пор. Адвокаты предположили 2 возможности. Одна из них – то, что судья не захотел под огромное количество камер. Вчера аккредитовалось в Донецком городском суде 57 СМИ, в том числе и международных, иностранных СМИ и российских, что судья не захотел, чтобы Надежда Савченко озвучила текст своего выступления перед такой многочисленной аудиторией. А второе предположение, на мой взгляд, гораздо более реалистичное, то, что у судьи нет еще заготовленной даты вынесения приговора. После последнего слова судейская коллегия должна удалиться в комнату для совещаний для вынесения приговора. Но перед этим должны объявить сроки, в какие этот приговор будет озвучен. Вот если этих сроков еще нет, если еще не определена дата вынесения приговора, а это может быть совершенно по политическим причинам назначенная дата, когда угодно, в переговорном процессе, другие факторы могут влиять на эту дату, то судья мог оставить себе вот такую неделю для того, чтобы подождать и уже знать наверняка, когда приговор будет озвучен.
В четверг Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Антон, ее единственное требование – выступить с последним словом?
Нет. В самом начале процесса Надежда Савченко заявила, как будто чувствовала, что если ей не дадут выступить с последним словом, то она начнет сухую голодовку, которую она уже неоднократно обещала начать, если суд будет слишком затягивать процесс, например, если будет думать над приговором больше 2 недель. Никто особо на заявление Надежды Савченко не обратил внимания, потому что никто не подумал, что последнего слова она может быть лишена в этот день, когда все было запланировано, когда адвокаты выступили достаточно быстро, и осталось только ее последнее слово. Но когда судья заявил о перенесении процесса на 9 марта, когда судейская коллегия буквально выбежала из зала заседания, а Надежда Савченко отреагировала на это очень бурно, то ее требование изменилось, и сейчас оно одно. Возвращение в Украину любыми методами, любыми путями, она должна оказаться там. Ее посетили в СИЗО адвокаты и украинские консулы, с ней общается ее сестра Вера, которая выступала на процессе в качестве свидетеля. Все они пытались уговорить ее отменить сухую голодовку, к ней подключили и начальник СИЗО в Новочеркасске, где она сейчас находится. Все это безрезультатно. У нее одно требование – возвращение в Украину. И она готова ради этого поступиться и здоровьем, и в том числе жизнью.
Антон, вы присутствовали на большинстве заседаний суда в Донецке. Наверное, можно уже сейчас подвести предварительные итоги. Какие у вас главные впечатления?
Ну, этот политический процесс стоит в одном ряду со всеми украинскими процессами. Я наблюдал за судебными заседаниями по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко. Потом съездил сейчас тоже в неподалеку, проходит суд над еще одним украинцем Сергеем Литвиновым. Намерен поехать и освещать судебный процесс Карпюка и Клыха в Грозном. Это абсолютно идентичные судебные процессы с очень низким уровнем следствия и доказательной базы со стороны обвинения. И совершенно бесполезной работой адвокатов. Они это прекрасно понимают. Какие бы доводы, какие бы экспертизы они не предлагали суду, во-первых, суд их отрицает по любым причинам. То есть в деле Надежды Савченко не было принято ни одного практически документа, которые были получены с украинской стороны. То есть там, где проходили предполагаемые преступления, осмотр места происшествия, видеосъемка с места и мачты, на которую якобы залазила Надежда Савченко, чтобы корректировать артиллерийский огонь, экспертизы специалистов по сотовой связи, биллинги ее телефонов, которые доказывали, что Надежда Савченко во время обстрела уже находилась в плену и, соответственно, не могла корректировать огонь. Она в это время была уже в руках бойцов батальона «Заря», самопровозглашенной Луганской республики, и находилась в плену в Луганском военкомате. Вот все это не было принято вообще судом. Все, во всем этом было отказано. Адвокаты прекрасно понимали ценность своей работы в суде и поэтому концентрировались на том, чтобы донести все эти сведения, всю эту информацию, высветить все пробелы и несоответствия следствия и обвинения для СМИ, для международного сообщества, для того, чтобы уже после приговора, никто не сомневается, каким он будет, чтобы после приговора эти факторы послужили козырем для давления на Россию в том, чтобы вернуть Надежду Савченко в Украину. И не только Надежду Савченко, всегда подчеркивалось и в выступлениях адвокатов, и в заявлениях, ну, например, Госдепартамента США, и вчерашние заявления Украины. Надежда Савченко идет там в одном ряду, просто на первом месте, с другими украинскими заключенными в России.
Антон, интерес журналистов к этому делу, он стабильно высок или он менялся в течение всего процесса?
В самом начале, при открытии процесса, на первых заседаниях, когда в порядке исключения была допрошена Надежда Савченко, повторно она была допрошена уже в конце всех заседаний, интерес, естественно, был. Приезжала съемочная группа и международных, и украинских телеканалов. Российские телеканалы были, но они сняли только тот момент, который был необходим. Слова Савченко на вопрос прокурора, убивала ли она людей на войне, она ответила, что да, попыталась объяснить, что она как боевой офицер, участвовала в военных действиях в Ираке, например. Вот объяснения не очень были важны, а то, как она согласилась с тем, что она воевала и стреляла в людей, вот это российские телеканалы показали практически все. После этого в судебное заседание СМИ не очень часто жаловали своим присутствием. Украинские СМИ тоже приезжали лишь эпизодически. В Донецком городском суде работала постоянно наша «Радио Свобода», «Медиазона» и «Кавказский узел». Все, больше, в общем, все остальные только приезжали наездами. И в последние дни, когда приближающийся приговор, естественно, разогрел интерес, буквально десятки, а если учесть, что многие съемочные группы и журналисты отдельные работают на несколько СМИ, то это, наверное, уже под сотню средств массовой информации вчера и позавчера наблюдала за процессом.
Антон, а как провинциальный Донецк переживает вот это вот нашествие журналистов, любопытных и так далее, и вообще само это уголовное дело?
Для очень многого количества жителей Донецка, маленький городок на границе с Луганской областью, 30 тысяч жителей всего, с существующей инфраструктурой, но это небольшой совсем городок, в котором мало что делать. На улицах по вечерам людей практически не бывает. Так вот, для очень большого количества жителей процесс принес дискомфорт бытовой, потому что огромное количество представителей правоохранительных органов, постоянное оцепление вокруг суда, а это центральная часть города, где невозможно теперь поставить, например, автомобили. Очень многие магазины, которые находились в центре города, оказались в зоне оцепления, и буквально несколько месяцев туда люди не могли даже пройти. Вот эти бытовые трудности, они вызывали раздражение, по меньшей мере. Что же касается отношений к самой Надежде Савченко, ну, Донецк — это такой же город, как и большая часть территории России, на которой огромное количество верит телевизору, смотрит телевизор, и там картинка однозначная: Савченко — это убийца, террорист, и которого нужно осудить. Ко мне на улицах просто подходили жители и спрашивали, столько много журналистов, наверное, приговор. Я говорил, что нет, но приговор уже скоро будет, и на это практически все, кто подходили, говорили: да-да-да, хорошо, что ее осудят, наконец-то справедливость восторжествует. При этом они не могли сказать, почему ее должны осудить, за что ее обвиняют, знают ли они подробности этого, да хотя бы в чем ее обвинили и что ей инкриминируют. Это все не важно совершенно, это все как-то вот уходит на второй план, а главное — вот эта агрессия и желание, чтобы она как украинка и как участник боевых действий на востоке Украины была наказана. Не забываем, что Донецк — это один из перевалочных пунктов для добровольцев. Здесь было 3 лагеря подготовки, где их снабжали оружием, амуницией, и после этого отправляли по зеленому коридору, открывшемуся на границе с Украиной, для участия в боевых действиях в самопровозглашенной Луганской Народной Республике.
Антон, вы сказали, что никто не сомневается, каким будет приговор. Каким же?
Прокуроры запросили 23 года по совокупности лишения свободы в колонии общего режима, ну и плюс штраф за незаконное пересечение границы. Ни для кого это требование не стало удивительным. Все примерно так и предполагали. Максимальные 25 лет, будет сброшено еще несколько лет в качестве такого жеста доброй воли. Это абсолютно идентичная картина, как, если вспомните, была у Олега Сенцова. Там точно так же попросили на несколько лет меньше максимального срока, суд еще несколько лет убрал и дал приговор в размере 20 лет лишения свободы. Кольченко точно так же. Попросили 13, чуть меньше, чем 15 максимальные, дали 10 лет. Вот то же самое будет сейчас у Надежды Савченко. Отработанная схема. Поэтому никого это не удивило. Надежда Савченко, когда обзвучил приговор эту цифру, сидела и зевала в аквариуме и не очень-то обращала внимания. Все-таки со времени приговора Олега Сенцова мы привыкли к тому, что такие огромные цифры могут звучать в суде, и нас они уже как-то не шокируют. И приговор будет однозначно обвинительным, она будет признана виновной, ей будет назначен и штраф за незаконное пересечение границы, и большой срок в размере, я думаю, что 20-22 лет лишения свободы. На это уже не очень кто обращает внимание. Адвокаты прежде всего говорят о том, что они борются не за уменьшение срока, не за каждый год, не за каждый месяц, как они должны бы бороться в каких-то обычных процессах, а политический процесс тем и отличается, что здесь срок не важен, а важно политическое решение, которое принимается наверху, а суд лишь ретранслирует, не выполняя по факту своих судебных функций.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Наумлюка, специального корреспондента «Радио Свобода» в Донецке. Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе зверское убийство ребенка в Москве, трагедию на шахте «Северная» и юбилей Михаила Горбачева. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Иван Беляев.
Главным событием недели стала для Рунета жуткая история няни Гюльчихры Бабакуловой. Она убила 4-летнюю девочку, с которой нянчилась, отрезала ей голову и ходила с ней возле метро, выкрикивая, если верить очевидцам, «Аллах Акбар». Когда социальные сети немного оправились от шока, первые нападки обрушились на полицию. Убийцу, гуляющую с отрезанной головой, не могли задержать довольно долго. Илья Рождественский.
У московской полиции в течение часа была террористическая угроза у метро, а задерживали в результате обычные менты, а ОМОН, а ФСБ.
Алексей Навальный.
Нормативы спецслужб Российской Федерации. У метро с антипутинским плакатом 5 минут до задержания. У метро с головой ребенка и криком «Аллах Акбар» 1 час.
Роман Попков.
С 1999 года наше государство 90% своей маскулинности демонстрирует публике именно в антитеррористическом контексте. Борьба с терроризмом с 1999 года и где-то до середины 2000-х была буквально национальной идеей. Но и потом, немного уступив другим идеям, была все равно важной фоновой краской. Именно борьбой с терроризмом объясняется большая часть всего, что происходит в сфере безмерного укрепления правоохранительных органов, раздувания бюджетов, расширения полномочий и так далее. И вот мы так живем. И вот мы видим то, что видим на Октябрьском поле. Ходит баба в черном, орет про терроризм, но это такая вспышка больших смыслов для всего государственного нынешнего аппарата. По идее, он, аппарат, годами живет в первую очередь ради вот этой минуты, только к ней готовится. Так нам объясняют и таковы некоторые очевидные в повседневной жизни признаки. Ходит баба с отрубленной головой, орет, что террористка. 10 минут, 20, 30, оцепление 0, ОМОНов, СОБРов, ЗУБРов, спасенных с Украины Беркутов, группы Альфа 0. Мятые менты жмутся по стеночкам.
Затем центр обсуждения сместился на государственные телеканалы. В тот вечер ни один из них о случившемся не рассказал. Владимир Варфоломеев.
Разбегающиеся полицейские и замолкающие телеканалы – символы нашего прекрасного государства.
Павел Пряников.
Представляю, что было бы на российском телевидении, если бы няня-мигрантка отрезала голову девочки в Берлине или Кёльне. Месяц бы агитпроп не останавливался. А тут через пару дней забудут.
Александр Володарский.
Значит так, когда в Европе преступления совершают исламисты или не исламисты, а кто-то, кого можно случайно с исламистами перепутать, то это закат Европы, провал политики мультикультурализма и все, конец. Когда в России женщина ходит с головы ребенка и кричит «Аллах Акбар», это она просто спайсов наелась и не надо приплетать национальную и религиозную составляющую.
У политики государственных каналов нашлись свои адвокаты. Ирина Алкснис.
На минуточку, сейчас могут просто тупо начаться нападения на женщин в хиджабах, а русские националисты получают крутой козырь для раскачки внутренней стабильности. А если так, то молчание федеральных каналов объясняется просто. Сейчас в высоких московских кабинетах экстренно вырабатываются сценарии купирования проблемы и ее перевода в безопасное для страны русло.
Антон Долин.
Вы же не возмущаетесь, когда кто-то эффектно кончает с собой, например, в метро, а федеральные СМИ не сообщают об этом всей стране в новостях. Здесь то же самое, только сообщение об этом было бы чревато более глобальными и далеко идущими выводами.
Илья Клишин.
Читаю в ленте Фейсбука уже несколько постов. Правильно, федеральные каналы не дали эту новость про Аллах Акбар на Октябрьском поле. Я бы, мол, тоже не стал давать на их месте. И меня буквально трясет. Что это за гребаный стокгольмский синдром? Кем вы себя считаете, федеральные каналы? Кто вообще вправе скрывать от общества информацию? Есть сухие и скупые факты, они не были сообщены. Теперь у людей, которые строят представление о жизни по телевизору, в очередной раз искажена картина мира.
Спустя пару дней в сети появились показания Бабакуловой. На видео она говорит, что убила ребенка из мести Путину за бомбежки в Сирии. Для многих ее заявление послужило подтверждением того, что государственные средства информации умолчали о трагедии неспроста. Дмитрий Школьников.
Теперь понятно, почему молчали федеральные каналы, и я искренне надеюсь, что вы сделаете из этого правильные выводы.
Выводы все делают на свой манер. Дмитрий Ольшанский.
Глядя на закутанную в черное Гюльчихру Бабакулову с отрезанной головой в руках, важно не забывать о том, что ислам – это религия мира, а у террористов нет национальности.
Алексей Навальный.
Нужен честный разговор о том, что, увы, сейчас ситуация складывается так, что если слегка больной на голову человек пойдет в мечеть или станет общаться на исламские темы в интернете, то весьма вероятно, что из него сделают шахида и отправят в ИГИЛ. Не потому, что в мечети террористы, но потому, что террористы наиболее активны и раньше всех обрабатывают вновь прибывающих.
Алексей Книдляковский.
Безумная няня, обезглавившая ребенка, накрученная невесть кем, заявляет, что отомстила Путину за бомбежки детей в Сирии. Безумный охранник, обезглавивший собственную жену и семимесячного младенца, перед убийством идет в храм, где одержимо молится несколько часов. В обоих случаях присутствует элемент религиозности и явного помешательства. Впрочем, даже если убийцы находились во вменяемом состоянии, их поступки выходят далеко за рамки привычных представлений о преступлениях и отличаются дикой жестокостью. Но значит ли это, что в преступлениях виновата религия и происхождение преступников?
Олег Козырев.
Если религиозный фанатик отрезает голову человеку и утверждает, что он сделал это из-за своей веры, не спешите толерантно умолчать о его вере. Вполне возможно, он действительно сделал это из-за своих религиозных убеждений. Если мы умалчиваем об одном из подозреваемых, о религии, мы не можем эффективно противостоять религиозному терроризму.
Глеб Кузнецов.
Нацистские интерпретации, раз за разом появляющиеся в первые несколько часов после любой трагедии, один из лучших предохранителей, делающих серьезное обсуждение вопроса с мигрантами и визами невозможным, к огромному сожалению.
История няни-убийцы практически заслонила то, что казалось самым важным в начале недели. Череда взрывов на воркутинской шахте «Северная» унесла жизни уже нескольких десятков человек, шахтеров и спасателей. Катерина Гордеева.
Я была в Воркуте и на тамошних шахтах, как раз примерно зимой. Там ад, даже когда нет ЧП. Холодный и темный ад. Страшная смерть. Бедные люди.
Галина Юзефович.
Слушайте, а траур-то объявят? А то как-то невозможно с этим ужасом жить. Жизненно необходим какой-то ритуал, какое-то коллективное оплакивание. И все думаю, а вдруг, ну хоть кто-то еще жив. И его можно было бы спасти. И от этой мысли совсем плохо.
Один из упреков тот же, что и в случае с Гульчихрой Бабакуловой. Молчание властей и федеральных каналов. Федор Крашенинников.
Мне почему-то кажется, что если бы 40 шахтеров погибли в Украине, у нас бы уже и президент выступил, и премьер, и спикеры обеих палат, и траур бы объявили, и в новостях рассказали бы всю подноготную об этом негодейском олигархе-шахтовладельце, может быть, Следственный комитет даже и дело бы по нему возбудил. По общему мнению, причина трагедии в том, что в шахтах преступно пренебрегают нормами безопасности, лишь бы не падала выработка.
Олег Шейн.
Если за взрыв, осуществленный террористами, арестовали правление аэропорта, то почему не арестовывают владельцев угольной компании, которые сами стали виновниками взрыва без всяких террористов?
Николай Кононов.
Чтобы уберечь шахтеров от газа, надо некоторые шахты закрывать, а на остальных тратить миллиарды на системы безопасности. А хозяева бизнеса сидят и думают, не придут ли ко мне завтра и не скажут, что я прикрываюсь бумажками о собственности. Это вообще мой бизнес? Не уверен. И, кстати, такой курс доллара, что мы займемся безопасностью позже.
Борис Фогель.
О возможности взрыва говорили многие шахтеры. Об этом знало и руководство шахты. Однако работавших в забое просили закапывать датчики.
Михаил Шифрин.
Можно, конечно, сказать, что сами виноваты. Так ведь наш хваленый рабочий класс всегда был пуглив, как лесные олени. Их хватает на то, чтобы тайком в рукаве пронести бутылку в пельменную, втихаря там нажраться, потом на улице подраться. А вот прийти к начальнику или хозяину и сказать, что ж ты, сука, губишь нас, мы в забой не пойдем, это страшно. Всю жизнь еще при совке спускались в шахту и залепляли датчики. Если какой комсомолец пытался датчик откопать, ему давали по уху. Всех без премии оставишь. Соврал Маркс, будто пролетарию нечего терять, кроме своих цепей. Да пролетарий всю жизнь боится что-то потерять. Он боится остаться без премии, боится, что не на что будет пить. Он вообще привык бояться, и страх для него сильнее инстинкта самосохранения.
А теперь к другим менее скорбным новостям. На этой неделе отметил свое 85-летие Михаил Горбачев. Эта дата стала поводом для большого количества здравиц и проклятий. Андрей Десницкий.
Михаил Сергеевич показал нам, что даже в высокой политике можно оставаться человеком, и это невероятно ценный для нас урок.
Олег Кашин.
Самый честный и самый нравственный способ распорядиться доставшейся тебе абсолютной властью – использовать ее для демонтажа античеловеческой системы. Сделать так, чтобы следующего диктатора уже не было. Все, за что сегодня, к сожалению, принято благодарить других людей – свобода слова, парламентаризм, свобода совести, мир как ценность – это все Горбачев.
Дмитрий Драйкер.
Горбачев – могильщик СССР. Нравится это кому-либо или нет. Строить новый дом без расчета фундамента – это непростительно никому. Легко похоронить под обломками миллионы. С днем рождения, Михаил Сергеевич! С развалом СССР как преступлением без сроков давности.
Александр Комари.
А про полуюбилей Горбачева чего-то мне совсем неохота писать. И разделять крики «судить гада» от некоторых или многих. Ровно как меня не греет, когда я читаю про суд над каким-нибудь 95-летним санитаром из Освенцима. Если бы его в 45-м подвесили, это было бы справедливо и крайне заслуженно. А так, мерзавец прожил длинную жизнь, и вот это действительно крайне несправедливо, и говорит нам о том, что мир несовершенен принципиально, и зло в нем ненаказуемо.
Татьяна Савицкая.
Горбачев совершал и ошибки, и даже преступления, да и не осознавал до конца, к чему приведет перестройка. Если бы осознавал, может, и не начал бы ее. Но так или иначе, только благодаря ему наша жизнь кардинально изменилась, хотя до его появления казалось, что все это на века. Даже мысли ни у кого не было, что вот все это как-нибудь, когда-нибудь изменится, воспринималось как нечто абсолютно неизменное и неизбежное. Так что Горбачев — человек, реально изменивший ход истории, тем и велик, и дай бог ему здоровья и благодарности неблагодарных потомков.
Александр Герман.
Внуки, правнуки тех, кто сегодня клеймит Горбачева, будут просить Всевышнего простить их дедам и прадедам этот грех несправедливости.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев. Вернемся к истории Гюльчехры Бабакуловой. Убийство девочки-няни привело к появлению различных инициатив. КПРФ потребовала ужесточения миграционного законодательства и сделала изображение женщины в никабе с головой ребенка в руке эмблемой сайта, посвященного борьбе с нелегальной миграцией. В президентском совете по правам человека предложили обязать нянь проходить психиатрическое обследование и получать лицензии. Депутаты Госдумы призвали провести тщательную проверку всех агентств по подбору персонала. Правозащитники объяснили шокирующее убийство тяжелым положением мигрантов в России и попросили обратить внимание на эту проблему. А на сайте Change.org разместили петицию с требованием вернуть смертную казнь. Шокирующее событие не должно быть поводом для спекуляций, считает политический психолог Людмила Петрановская, с которой беседовала моя коллега Дарина Шевченко.
Особенно, конечно, неприятно, да, когда начинаются вот эти все разговоры про обязательное лицензирование, обязательное обследование, обязательно то, обязательно это. В общем, кто-то очень быстро сообразил, что нянь в стране много, где обязательное лицензирование, очень-очень плохой кусок. Сейчас используют этот кошмарный случай, да, спекулируя на нем, чтобы еще в одной сфере ввести государственное регулирование, еще в одной сфере начать брать деньги за прохождение того и этого, еще в одной сфере увеличить контроль и сделать граждан опять виноватыми и так далее. Все неприятно, когда на таких вещах спекулируют. Нехорошо. Потому что любое усиление контроля, это что значит, да, ведут какое-нибудь лицензирование для нянь. Ну, что мы видим там с этими автошколами, допустим, да, ну вот все больше усиливают, все больше контроль. Ну и что? Вот все прекрасно понимают, как это все выглядит. Это медкомиссия, которая занимает 5 минут, и вообще ничего не выясняет и не смотрит. Сделали обязательно энцефалограмму. Сколько, что значит это обязательно энцефалограмму? Ну, сколько люди рассказывают, все одно и то же говорят. Приходишь, платишь деньги, тебе выдают одну и ту же всем. Энцефалограмму здорового человека, ты ее подшиваешь к документам. Все. И точно так же это все будет. Потому что настоящая экспертиза – это дорого, это долго. Если, ну, то есть, если просто задача обеспечить дополнительный поток денег за имитацию экспертизы, то эта задача будет, безусловно, решена. И инцидент будет использован как повод, чтобы обеспечить этот поток денег. Если задача состоит о том, чтобы обеспечить настоящую экспертизу, то это, правда, достаточно дорого. Это придет к тому, что просто будет черный рынок этих нянь. Да, будет очень маленький. Белый рынок, где все будут с лицензиями, будет большой черный рынок. Если будут пользоваться черным рынком, точно так же, с теми же самыми рисками, только они еще будут виноваты, они еще будут бояться любого звонка в дверь, потому что придет участковый и так далее. Вот все. Такие случаи всегда вызывают массовую истерику, абсолютно неадекватную реальной угрозе. Потому что вероятность того, что там вы или ваш ребенок пойдете жертвой вот такого психического, да, манифеста психиатрического заболевания, она, ну, правда, очень невелика. То есть таким же успехом можно бояться, что у вас упадет метеорит. Но при этом есть огромное количество гораздо более реальных угроз вокруг. Нужно просто напоминать себе статистическую вероятность. На самом деле ваше состояние неадекватное, когда у вас трясутся руки, вы представляете себе окровавленных детей, при этом вы с ребенком идете по улице или тем более садитесь за руль, это вот точно совершенно для него больше угроза, чем мифическая няня с острым психозом. Это просто яркие, конечно, очень впечатляющие сюжеты, которые своим ужасом, своей трагичностью, да, самой своей картиной, кошмарные, они очень людей впечатляют. Реально это не самые большие риски вообще никаким краем для наших детей. Это наиболее невероятный сценарий, от которого может пострадать наш ребенок. Скажем, риск утонуть у него намного больше. Если вас беспокоит каким-то образом состояние няни, то вы сами, как родители, можете попросить ее пройти обследование в любом там, даже если она приезжая, допустим, оплатить ей обследование, консультацию, нормальную консультацию, не имитационную, которая будет государственное лицензирование, а настоящую нормальную консультацию, нормальное обследование у психиатра, оплатить ей это будет сильно дешевле, чем платить лицензированной няне, которая будет при всех бумажках. Так, по крайней мере, вы успокоитесь. Конечно, неблагоприятные факторы могут быть триггером, таким спусковым крючком, который будет ухудшать состояние. Какие-то ее семейные проблемы, какой-то там разговоры с ней, воздействие какое-то, просто плохая погода в этот день, да, или там, не знаю, солнечная активность или еще что-то, конфликтная ситуация, какая-то гормональная стадия, да, ее. Все это может быть триггером, который ухудшает течение, да, вот этого выброса. Но всего этого самого по себе недостаточно для того, чтобы вызвать острый психоз. То есть должен быть исходное, должно быть психиатрическое состояние. Это не значит, что если у нас сохраняется плохая погода, плохое отношение к мигрантам, то завтра все няни мигрантки начнут убивать. Для этого нужно исходно базовое психиатрическое состояние. А эти все факторы, они могут быть спусковым крючком, могут не быть. Она 4 года, я так понимаю, там работала, и 4 года ничего не было спусковым крючком, хотя все эти 4 года, скорее всего, было точно такое же отношение к мигрантам.
А вот глава ФСКН Виктор Иванов сказал, что спусковым крючком было постоянное упоминание террористических организаций.
Главное, это та причина, по которой мне кажется, что это те случаи, которым не нужно делать из них какой-то очень постоянный и шумный информационный повод. Сейчас все газеты про это пишут, все радиостанции про это говорят, все там телеканалы не стали показывать, слава богу. Каждый раз такая ситуация, она каких-то других людей нестабильных, она может вывести из стабильного состояния, да, что называется, подкинуть идеи. Это не те случаи, которые имеют смысл обсуждать, потому что имеет смысл обсуждать те случаи, когда общество может как-то отреагировать и предпринять какие-то адекватные действия. Если там какую-нибудь мигрантку забили за то, что она мигрантка, вот об этом имеет смысл говорить, потому что тут общество может повысить толерантность, повысить защищенность, потребовать чего-то от полиции или так далее, или потребовать от властей регуляции там мигрантов, чего-то потребовать, и как-то на это отреагировать. Тогда это такое обсуждение имеет ценность. Общественными усилиями, к сожалению, лечить шизофрению пока не можем. Поэтому обсуждать и очень много фиксировать, да, вот такого рода случаи, они, это не полезно. Оно пугает людей, оно может спровоцировать кого-то на какие-то подобные действия, да, или там по мотивам что-то. Пугает детей, конечно. Дети что же все это слышат. А толк-то, в общем, никакого нет.
Правильно ли я вас поняла, что вы поддерживаете инициативу федеральных каналов не говорить об этом?
Было бы еще прекрасно, если бы они еще не точно так же берегли нервы своего населения, не рассказывали всякий бред про распятых мальчиков, изнасилованных девочек, несуществующих даже, да? То есть еще хорошо бы, чтобы они эти правила, ограничения свои этические распространили бы на все случаи, в которых они это делают. Но в этом случае, безусловно, я поддерживаю, безусловно, это правильно.
То есть неожиданно федеральное телевидение вдруг стало этичным. Как-то в
этой ситуации. Не знаю, этичным и этичным по какой причине, но это совершенно точно, учитывая, что у нас во многих семьях телевизор включен с утра до вечера, и вокруг них бегают дети и так далее, и сидят пенсионеры с не очень здоровой сердечно-сосудистой системой. Совершенно непонятно, зачем эта информация, что она им даст, от чего она их может уберечь, предохранить, какую полезную информацию о мире она им даст. Ничего. Поэтому какой смысл это обсуждать подробно?
Здесь люди сталкиваются с рациональным, да, и вот это очень сложно принять, это очень сложно понять. Люди чувствуют растерянность в такой ситуации. Как все-таки им выйти из этой ситуации? Как им отнестись к необъяснимому, да, ничем и никем?
Если люди чувствуют, что они не справляются со своим эмоциональным состоянием, и что их тревога зашкаливает, то имеет смысл обращаться за помощью к психотерапевту, чтобы он помогал работать с тревогой. Да? Ну вот там был вот этот ужасный случай, когда немецкий пилот самолет в гору, да, направил.
Да,
да. Еще было больше же. Да, вероятность того, что это повторится, она, наверное, там, ну, совсем небольшая. Вероятность того, что человек так сошел с ума, таким способом, при этом сохранив полностью вменяемость и способность планировать свои действия. При этом он оказался еще и летчиком, да, и при этом еще у него и в этот момент случился полет, и он смог реализовать свой замысел. Но это все такое стечение обстоятельств, но от этого не легче, конечно, тем, кто потерял близких, и, конечно, страшно всем остальным, потому что это действительно ужасная история, да, когда мы думаем об этом, когда мы представляем себе состояние людей в этом самолете, и их родных потом. Но единственное, чем мы можем с этим справиться, это рациональными доводами для себя. Про то, что вероятность этого крайне-крайне низка. Если мы едем в аэропорт на такси и боимся, что это случится с нашим самолетом, то можно напомнить себе, что вероятность того, что наше такси попадет в ДТП с катастрофическими последствиями, ну, в порядке выше, чем того, что это произойдет с нашим самолетом. Имеет смысл обратиться за помощью, не мучиться тревогой, потому что тревога довольно мучительное состояние, не полезное для здоровья.
Меня произвело очень сильное впечатление то, что КПРФ выбрала теперь логотипом своей компании антимигрантской женщину с головой ребенка.
Бессовестные люди, которые спекулируют на чужой трагедии. Просто вот ни стыда, ни совести, вот только так это может.
То есть они таким образом просто продвигают свои идеи?
Я не знаю, что они делают. Я знаю, что у них ни стыда, ни совести. Во многом сами вольны выбирать, да, будут для них последствия или не будут. Понятно, что поучаствовать в массовой истерии, это всегда некоторые, в том числе и соблазн, да, вместе со всеми побыть за все хорошее против всего плохого, против убить детей за наш светлый идеал. Каждый сам решает, играть в это или не играть, ходить в это или не ходить. Если дело не в этом, а дело в том, что человек слишком сильную тревогу испытывает, опять-таки каждый сам решает, терпеть или позаботиться о себе. Можно позаботиться о себе и пойти что-то с этим сделать. Взрослые люди решают сами. Детей жалко, потому что дети попадают под этот информационный вал и ничего не могут с этим сделать. Да? То есть количество детских неврозов может в результате усилиться от всех этих сюжетов, фотографий и разговоров.
Как вы считаете, вот если ребенок будет задавать вопросы, да, если он услышал об этом, прочитал в интернете, они сейчас там чуть ли не с рождения уже пользуются интернетом, или услышал где-то об этой трагедии, как родителю правильно ему объяснить, что произошло?
Ну, так и сказать, что я понимаю, что ты напуган, да, это действительно очень страшная история, нам очень жалко всех пострадавших. Такое случается, случается очень и очень редко, вероятность того, что это случится в следующий раз в Москве, сколь-нибудь в обозримом будущем, практически равна нулю. Поэтому мы можем посочувствовать пострадавшим и закрыть для себя это.
Поняла вас. Скажите, пожалуйста, а может быть, люди, которые вот принимают участие активное в обсуждении этой темы, они таким образом пытаются вот таким образом справиться со своей тревогой и со своим горем, которое они испытывают на это?
Я не думаю, что помогает. Я не думаю, что это хороший способ. Потому что это не тот случай. Обсуждение конструктивно тогда, когда ты либо можешь выразить свои чувства и получить поддержку, да, ты говоришь, мне страшно, а тебя поддержат в ответ. Либо когда обсуждение может перейти к каким-то конструктивным совместным действиям. Поскольку в данном случае ни то, ни другое не происходит, а происходит именно накручивание истерии, то обычно люди чувствуют себя хуже после участия в обсуждениях, а не лучше. Если вы после участия в обсуждении чувствуете себя хуже, а не лучше, прекратите участвовать в этих обсуждениях. Честно, у вас есть чем заняться, кроме того, чтобы тратить часы на обсуждение чужой трагедии, которой вы ничем не можете помочь. И ничем не можете помочь предотвращением аналогично таких трагедий, если бы вдруг даже они были вероятны. Вокруг огромное количество семей, в которых эта трагедия может случиться, ну, не это же буквально, да, там, не с психозом и не с отрезанной головой, да, не дай бог, а свои трагедии происходят вокруг вас и вас в вашем доме, если вы живете в многоквартирном доме, наверняка есть семьи, в которых тяжело больной ребенок, в которой есть ребенок-инвалид, в которой есть родители, которые там от бедности, от переутомления находятся на грани нервного срыва и могут в этом состоянии ребенка, не знаю, ударить, например, да, и нанести ему травмы и так далее. Есть желание что-то с этим делать, есть желание защитить людей. Лучше потратить несколько часов не на истерику в соцсетях, а на то, чтобы помочь конкретной семье. И вы действительно сможете в конечном итоге предотвратить какие-то беды, какие-то трагедии.
Считает психолог Людмила Петрановская. А мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, много было споров в социальных сетях по поводу решения федеральных телеканалов не рассказывать подробности истории няни-убийцы. Решение очень необычное, потому что, как правило, на такие темы телерепортеры накидываются как стервятники. Тут обеспечен большой рейтинг. Есть аргументы «за», есть аргументы «против». Что вы думаете?
Я думаю о том, что сегодня любая новость, я подчеркиваю, любая новость, это товар прежде всего политический. Главные люди в стране решают, как расставить акценты, какие подать сигналы с помощью той или иной новости. В данном конкретном случае решили, что теракт не нужен. Хотя дальнейшие события, в том числе и заявление Бастрыкина о том, что ищутся там подстрекатели и прочее, прочее, да и вообще даже самые первые кадры, вот которые появились в сети, чудовищные кадры с отрубленной головой, они как минимум заставляли задуматься о том, что это не просто действие сумасшедшей. Ну вот было решено, что в данном конкретном случае не нужно разжигать национальную ненависть, не нужно говорить о том, что это теракт, а нужно сообщить, что это шизофреничка, и такие случаи были всегда, бывают у нас, бывают на Западе и прочее, прочее. И вот это вот, мне кажется, самое плохое, что с нами случилось в последнее время, потому что так сортируются любые новости, любые. Конечно, мне кажется, даже здесь и обсуждения не может быть, если вы спрашиваете моего мнения, нужно ли показывать. Показывать не нужно, но рассказывать, информировать нужно все непременно. А иначе зачем нужно телевидение, если оно будет сортировать политическими подтекстами каждую новость? И в этом смысле тоже телевидение. Вот буквально там несколько дней назад канал «Россия» нам показывали вышвырнутого мальчика с какого-то там 10-го этажа в Москве. И бесконечно, помните, несколько лет назад был господин Кабанов, довольно известный человек, который расчленил свою жену. И вот эта вот расчлененка, она просто показывалась оптами розницу по всем каналам. И не было никакого единства по этому поводу. Так что, мне кажется, вот это вот двоемыслие, это лицемерие, которое нам все время демонстрирует в подходе к любой новости телевидения, вот это возмущает. Потому что я даже написала в своей колонке, что если бы такая вещь случилась на Западе, то, извините, процитирую себя, господин Киселев в своих вестях недели сегодня просто вкатился бы в студию на огромной голове, отрезанной из папье-маше. А так это все как-то нивелируется, и об этом вообще разговоров нет. Но потом через несколько дней начинают искать подстрекателей. И даже те, кто был уверен, что это просто отдельное действие, отдельно сумасшедшие взятые тетки, уже начинают думать о том, что это не совсем подстрекатели, да и потом ее всякие признания, ее записи, ее бойфренд, имеющий отношение к Сирии, это все уже трактуется совершенно по-иному. Подводя итог к всему сказанному, что все дело двоемыслие. И так будет всегда. Пока новости – это дело рукотворное, так будет всегда. Любая новость у нас будет трактоваться только в политическом смысле, в ежеминутном. Насколько это выгодно сегодня властям или невыгодно.
А вот еще одна трагедия на этой неделе – гибель горняков в Иркуте. В одном из телеобзоров я видел, что о Сирии телезрителям говорят гораздо больше, чем о том, что произошло на шахте «Северная». Это правда?
Да, это абсолютная правда. Вообще показывали в начале новостных блоков только прощание с горняками, и то как-то так довольно бегло. А вот то, что меня всегда удивляет, ведь существует на каналах, вот, например, на Первом канале, специальный дневной формат «Время покажет». Этот формат, который создан для мгновенного отклика на главное событие вот сегодняшнего дня. Так вот, там не существует этого вообще. То есть там не существовало события на шахте никак. Более того, в этот же день была программа, то есть когда свершилась трагедия мужское-женское, это там Гордон, главный ведущий. Так вот там, правда, я не уверена, что это идет в прямом эфире, но там тоже перетираются наши события. Там-то все время великий русский народ, он в основном пьет и закусывает друг другом, и выбрасывает людей из окон, и из-за квартиры готовы вообще зарезать всех и всякого. Так вот Гордон в этот самый день, когда случилась трагедия на шахте «Северная», он вдруг ополчился почему-то на улицу. Ужасно ополчился и сказал, что вот Улицкая считает, что не нужно доехать, у нас выходишь из подъезда, и вот уже папуасы. И вдруг Гордон там встал в третью позицию и сказал, это она о нас с вами, о многострадальном великом народе. Так вот о том, что с многострадальным народом великим произошло в этот день, не было сказано ни слова. Более того, на канале НТВ буквально понедельника, если я не ошибаюсь, появилась новая программа. Это тоже тот же дневной формат, который, если исходить из принципа хоть какой-то разумности, он должен обсуждать главные вообще какие-то болевые точки дня. Ведет это Белова и Норкин. Это тоже такой у нас персонаж, такой довольно известный. Он опять призван под знамена. И там не было сказано ни слова. Более того, вот это знаменитое видео, где Дворкович беседует с этими несчастными, и видео достаточно выразительное, о нем не было сказано ни слова. То есть это как бы продолжение моей предыдущей мысли о том, что это тоже политика. И каждое ток-шоу политика, и каждое слово, сказанное сегодня в телевизоре, это тоже политика.
Сегодня очередная годовщина со дня смерти Сталина. Большой резонанс вызвало интервью дзюдоиста и депутата Госдумы Дмитрия Носова, в котором он назвал Сталина величайшим политиком прошлого века и усомнился в гибели миллионов людей во время репрессий. Что говорят о Сталине телезрителям? В таком же духе?
Да, абсолютно. В таком же духе. Ну, может быть, чуть-чуть просто человек, который вот на этой неделе воспевал Сталина, Николай Стариков, он якобы писатель, может быть, он чуть-чуть больше книг прочел про Сталина. Но это не значит, что его мнение отличается от Носовского. Тоже такое довольно эмблематичная программа была на канале «Россия». Это поединок. Господин Жириновский, он был ярым антисталинистом, вызвал вот этого самого Старикова, который возглавляет антимайдан, он вызвал на дуэль. И вы знаете, вот тут, по-моему, произошло вот то, что это очень любопытно, что вот этот вот маховик раскрученный, он уже не всегда подается регуляции, потому что там идут цифры. И с первой секунды стало ясно, что сталинист Стариков убеждает Жириновского. Но тот, кто хоть изредка смотрит телевизор, понимает, что это невозможно, потому что Жириновского всегда зовут для того, чтобы он побеждал. И вдруг цифры в пользу Старикова. Более того, господин Соловьев, он такой всякий разный господин, но уж точно Сталин не является его кумиром, и он пытался как-то поправить это положение. Но ничего подобного. Все равно Стариков победил с очень внушительным счетом. И, в общем, все идеи Носова, о которых вы говорите, там прозвучали. Тысячи ученых до сих пор, по-моему, не могут решить проблему. Отравили Сталина, он умер собственной смертью. Но Стариков не сомневается, Сталина отравили. Так что любое действие в телевизоре, оно теперь всегда создано для того, чтобы решить какие-то определенные задачи. Правда, честно сказать, я как человек, который смотрит телевизор в промышленных масштабах, к своему сожалению, по долгу службы, я вообще не понимаю вот эту вот сталинистскую истерию, но я вижу вектор развития. Чем хуже дела в стране, тем сильнее мы любим Сталина.
Спасибо, Слава. Рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».